В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады приветствовать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас с вами на повестке дня 7 вопросов, и начнем мы с вопросов, которые задает Юрий Сергеевич из Кушвы, наш постоянный соавтор нашей программы. Первый вопрос Юрия Сергеевича в журнале, видимо, «Здоровый образ жизни», прочитал, что желатин, находящийся в продуктах, например, в холодце, в организме преобразуется в смазку для суставов. Каково ваше мнение?
Спасибо за то, что постоянно слушаете нашу передачу, присылаете вопросы. Вы пример для, действительно, для, на самом деле, вот наших передач. Я надеюсь, что и многие слушатели преодолеют некоторую скромность, может быть, стеснительность, да, и также последуют вашему примеру для активного общения, потому что, действительно, наша передача, ведь она настроена и направлена на то, чтобы мы с вами обсуждали как можно больше волнующих вас вопросов. В отношении желатина, находящегося в продуктах, например, в холодце, и рекомендации в «Здоровый образ жизни», я так понимаю, это газета ЗОЖ, да, хотел бы несколько уточнений отметить. Первое, это вектор-то правильный, там отметили, что действительно, с точки зрения питания, желатин, холодец, они относятся к продуктам, которые дают определенную пользу для суставов, но интерпретация может быть немножко неправильна. Дело в том, что желатин – это продукт обработки коллагена. Коллаген – это уникальный белок в организме, это, пожалуй, один из самых распространенных, если не самый распространенный белок в организме, который является структурной частью соединительной ткани. Соединительная ткань – она, в общем, ну, основа строения организма, человека, да, вот, поэтому сам по себе коллаген, он не имеет пищевой ценности. Его термическая обработка приводит к тому, что белки, входящие в его состав, они расцепляются, теряют связи, и вот такая сложная упаковка, она нарушается за счет температуры, за счет других факторов, и получается более доступный для пищи, для питания компонент, состоящий из более простых пептидов, из нескольких аминокислот и из самих аминокислот. Вообще желатин в свое время, его история открытия, он был получен, когда пытались вот, во Франции, если мне не изменяет память, получать продукты для питания при дефиците питания. Да, в Европе, вот особенно, то есть эта программа была построена для определенных домов содержания людей, бедных как таковых. И вот термическая обработка некоторых таких составных частей мясной промышленности, которая, ну, не использовалась в пищу, потому что сам по себе коллаген, его невозможно переварить, его невозможно не переживать, не переварить. Его вот за счет термической обработки превратили в желатин. И с того времени начинается, вот с прошлого века, история, на самом деле, вот, применения желатина. Оказалось, что он имеет очень интересные свойства, да, все знают, что заливное, допустим, да, это как раз продукт, который без желатина невозможно создать. Желатин, он при добавлении в продукты создает вот определенную массу как таковую, ну и за счет переработки более доступен для питания. В холодце тоже есть определенные компоненты, которые при термической температурной обработке из соединительной ткани, да, вот тех компонентов, из которых варится холодец, попадают в него и более доступны для питания. Но правда, здесь начинается после вот этих простых объяснений очень много вопросов. Первый вопрос связан с тем, что те аминокислоты, которые получаются в результате переработки коллагена, то есть соединительной ткани, да, допустим, тех мясных компонентов, из которых получается желатин или холодец, они действительно при употреблении в пищу повышают в крови у человека концентрацию аминокислот, то есть мелких составных частей, из которых состоит сам по себе коллаген, то есть соединительная ткань. Ну, я не объяснил, видимо, но коллаген – это, если по аналогии в качестве примера взять, это что-то типа веревки, скрученной из нескольких мелких составных веревочек, то есть такой жгут скрученный. Да? То есть вот коллаген – это такая составная скрученная часть из различных мелких компонентов, которые имеют эластичность, прочность, другие характеристики, которые и нужны для соединительной ткани в качестве вот основных элементов, которые применяются в организме. Это связки, суставы, другие компоненты, в которых соединительная ткань имеет очень большое значение. Так вот, вот эти мелкие составные части после переработки термической попадают в кровь, но на самом деле эти мелкие составные части, они абсолютно не обязательно включаются потом в синтез уже, опять же, коллагена в организме, потому что процесс включения различных составных частей после пищи и после приема пищи уже в строение внутренних органов, он очень сложный. И на самом деле знака равно поставить невозможно ни в коем случае между тем, что человек вот съел, допустим, там, соединительную ткань, да, переработанную, да, коллаген, превращенный в желатин, и потом этот желатин и составные части его, всосавшись в желудочно-кишечном тракте в организме, попав в кровь, обязательно идут на синтез сустава. Абсолютно неоднозначно. Дело в том, что вообще ведь в истории медицины было целое направление, которое пыталось лечить человека подобное подобным. Допустим, ну это еще в античные времена, люди, больные сердцем, получали рекомендации от античных врачей о том, что им нужно есть, допустим, куриные сердца. Ну или люди, у которых было заболевание печени, им предлагалось кушать там, печень, да, там, животных, курицы, и тем самым восстанавливать функцию. В какой-то ситуации это дает такой некоторый плацдарм для улучшения работы органов, потому что, да, составные части, допустим, миокарда, курицы, они, безусловно, насыщают для обмена веществ, для улучшения обмена веществ миокард сердца. Но если говорить с точки зрения значимости, я боюсь, что это будет даже не больше 1%. Поэтому вот это лечение подобными органами, подобных органов у человека, если они страдают, оно давно уже ушло в небытие, в историю, никак не имеющее вообще никакого значения. То есть вылечить больное сердце у человека с помощью там, употребления сердец курицы, ну это абсолютно неправомочно, недоказано, неэффективно, и показано, что неэффективно. Поэтому здесь нужно относиться к этому очень-очень аккуратно. Но есть отдельные работы, если вернуться непосредственно вот к ответу на вопрос Юрия Сергеевича о том, что вот употребление желатина, да, и продуктов, содержащих желатин, как переработка соединительной ткани, оно у людей, страдающих легкими заболеваниями, допустим, связок, но облегчает их состояние. Правда, здесь возникает вопрос, вот это облегчение с чем связано? С уверенностью человека, что ему должно быть легче. С эффектом пустышки, есть такой в медицине эффект, когда вот человек верит в лечение, ему обязательно это помогает. Или это на самом деле эффективные меры. Переводя это, значит, вот все эти рассуждения в непосредственные медицинские рекомендации, что я хотел бы сказать. Первое. Если у человека больные суставы, вылечить ни желатином, ни холодцом он их не сможет. Это точка, однозначно. Употреблять желатин и холодец в качестве лечебного средства бесполезно. Это однозначно. Безусловно, в качестве дополнительного компонента лечения, в качестве диеты, такой целенаправленной диеты у больного человека с болезнью суставов, включать в свой рацион желатин и холодец возможно. Но это никоим образом даже ни на малейшую долю не заменит тех основных мероприятий, которые должны быть разработаны у человека с больными суставами. И вот у нас будет вопрос в передаче по вот, больным суставам. Я, чтобы не повторяться, если разрешите, отвечу на него уже несколько ниже. Спасибо. Поэтому употреблять можно, но считать, что это лечение, невозможно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Да, вопрос о лечении больных суставов еще предстоит сегодня в нашей программе. Мы продолжаем вопрос от Юрия Сергеевича обсуждать. Вот второй его вопрос. Ушиб мизинца на ноге, и вследствие этого ноготь стал толстым, невозможно состричь. Что делать и почему вот это?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, это действительно одна из проблем, которой занимаются специалисты, подологи, то есть специалисты вот именно в направлении лечения стопы, ногтей стопы. Но эта проблема, как оказывается, достаточно нередкая. Вот. С одной стороны, она может быть локальная, да, то есть как ситуация изменения строение и развитие ногтей, которое достаточно часто развивается в возрасте у людей, потому что нарушается кровообращение, определенный вклад вносит недостаток кислорода, питательных веществ в области фаланга пальцев. Но вместе с тем нередко это состояние является отражением какого-либо другого заболевания. Хотя это не обязательное на самом деле утверждение, но очень часто требуется профилактический осмотр, обследование, потому что это может быть не только изменение возрастное, но и связанное с болезнью, в частности, это может быть и грибковая инфекция, и травма могла спровоцировать, собственно, вот активацию роста и развитие грибковой инфекции. Это может быть самостоятельное заболевание кожное, связанное с таким заболеванием, как псориаз. Но тогда это есть, безусловно, еще и другие изменения на коже, характерные для псориаза. Но есть еще и ряд заболеваний внутренних органов, которые требуют внимания и исключения, потому что, безусловно, если причина есть, приводящая к увеличению толщины ногтя, это поможет на самом деле эффективно проводить лечение. Первое, на что надо обратить внимание, исключить сахарный диабет. Как оказалось, вот утолщение ногтей встречается практически у трети людей, страдающих сахарным диабетом. Второе – это атеросклероз, который проявляется гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Да? И если у человека есть повышение давления, заболевание сердца, то это должно быть учтено в составлении программы лечения. Ну и, наконец, это состояние заболевания периферических сосудов. В первую очередь нужно обратить внимание на нелеченное варикозное расширение вен, потому что оно приводит к нарушению локального кровоснабжения, к увеличению застоя, да, и лимфы, и венозной тока. И поэтому здесь без лечения вот, заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный диабет, варикозное расширение вен, достаточно сложно справиться с этим состоянием. Что делать? Первое, это, безусловно, должен быть как общий осмотр осуществлен у человека по органам и системам. И здесь очень важно применить те методы обследования, которые применяются для оценки общего состояния организма. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, сауна-яйцеглисты, паразитов. Ну и локальный осмотр специалиста, дерматолога, который бы исключил локальные заболевания, в первую очередь, в общем, грибковую инфекцию или заболевания кожи, которые могут сочетаться вот с изменением. Что делать? Там уже, безусловно, индивидуально подбирается программа лечения. Если у человека выявляется высокий сахар, то лечится сахарный диабет. Если выявляется атеросклероз, то принимаются препараты, назначается диета для снижения уровня холестерина крови. Если выявляются варикозно расширенные вены нижних конечностей, то в этой ситуации, безусловно, рассматривается лечение варикозно-расширенных вен нижних конечностей как таковых. Ну, я забыл упомянуть еще, что, безусловно, не только общие процессы, но и местные процессы существенным образом влияют на толщину ногтя. Это могут быть и посттравматические ситуации, которые вот в вопросе мы услышали. Но это может быть и хроническая травма, когда человек носит неудобную обувь или у него есть заболевания стопы, которые вот приводят к болезни стопы и приводит к повышенной травматизации, соответственно, вот стопы при ходьбе или при обычных нагрузках как таковых. Что делать? Безусловно, здесь, значит, если устанавливается какое-то внешнее состояние заболевания, оно лечится, как мы с вами сказали, плюс применяются меры характера локального. Ну, как правило, в домашних условиях первичная помощь в таких ситуациях связана с использованием средств и для размягчения ногтя. Это теплые ванночки с перекисью водорода, с содой, с травяными настоями, скажем, с отваром ромашки. Вот, имеет достаточно высокую эффективность. Но если не удается локальными средствами и проблема достаточно глубокая, для того, чтобы она не перешла в хроническую травматизацию и в хроническое воспаление, да, здесь требуется, конечно, помощь. Это там, где доступно, специально занимается подолог, и это специалист. Есть большое количество приемов подолога в Екатеринбурге, в Свердловской области. Достаточно посмотреть вот в интернете те или иные клиники, которые занимаются этим. Ну, а в ситуации, где нет подолога, то, конечно же, рассматривается помощь хирурга в, значит, данной проблематике. Спасибо.
Игорь Борисович, третий вопрос Юрия Сергеевича. В течение последних полутора месяцев болит голова в середине лба. Давление немного повышено, 147 на 92. Тут, я думаю, сейчас пожурите Юрия Сергеевича. Да, да. Как избавиться от головной боли, спрашивает он.
Да. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, хотел бы напомнить вам нормальные цифры артериального давления. То есть нормой считается давление 120 на 80, да? Небольшие колебания вокруг этой цифры. А повышенное давление – это уже давление до, значит, 139, до 89. 140 на 90 и выше – это уже заболевание, это гипертоническая болезнь, да, ну, как наиболее частая ситуация. Но правильнее говорить – это повышенное давление, которое может свидетельствовать о гипертонической болезни, но в определенном проценте случаев это может свидетельствовать о так называемой вторичной артериальной гипертензии, когда есть заболевание другого какого-то органа, не первичная гипертоническая болезнь. Но суть не в этом. Если давление выше 140 на 90, это уже заболевание. Причем я хотел бы, чтобы мы с вами серьезно относились на самом деле к этим цифрам. Очень часто люди в зависимости от цифры делают такой, ну, такой поверхностный прогноз. Если давление, допустим, там 140 с небольшим, 90 с небольшим, да, то это, в общем, не страшно. Да? Вот. Если давление там 200, да, там на 120, то это страшно. Отчасти есть в этом правда, но она, эта правда, не полная, потому что очень много зависит от других факторов. И инфаркт, и инсульт могут развиваться и формироваться и при не очень высоком давлении на самом деле. Вот, и люди со стойко высоким давлением, да, они достаточно долгое время могут быть адаптированы к этому давлению. А люди с небольшим периодом повышения давления, вот они жили всю жизнь при давлении 90, 100 на 70, там, на 65, и для них 140 на 90 – это очень высокое давление на самом деле. Поэтому давайте будем относиться к этому серьезнее. Любое повышение давления – это сигнал риска в отношении работы сердечно-сосудистой системы. Это первый момент. Второй момент – это боль, головная боль. Безусловно, наиболее частое сочетание головной боли и повышенного давления говорит о том, что причинно-следственная связь между давлением и головной болью, она, ну, наиболее очевидна. Хотя, безусловно, здесь нужно помнить ситуацию, когда у человека может быть и головная боль, не связанная с повышением давления, но вместе с тем есть повышенное давление, есть головная боль. Очень часто это может быть еще какое-то другое заболевание, начиная с патологии шейного отдела позвоночника. Да? Вот, головная боль – напряжение, связанное с эмоциональным или психологическим напряжением у человека, с длительным просмотром средств массовой информации, да, связано с тревогой как таковой. Это может быть и сочетание повышенного давления, гипертонической болезни с другими проявлениями головной боли, начиная от мигрени и так далее и тому подобное. Поэтому Здесь нужно быть, конечно, очень деликатным в рамках такого простого сопоставления этих двух симптомов. Но что поможет? Поможет, конечно же, если у человека четко фиксируется повышение давления, головная боль, давление снижается, головная боль проходит. В этой ситуации наиболее вероятная, конечно же, связка существует. И я сделаю предположение, что, скорее всего, первая причина, которая связана с головной болью, это повышение давления. Даже незначительно. Даже незначительно. Нужно быть очень внимательным и относиться к этому достаточно серьезно. Как избавиться от головной боли? Ну, первое, это, безусловно, постараться установить причину. Если причина повышения давления, то это лечение. У человека при гипертензионном синдроме, имеющемся вот уже выше 140 на 90, очень важно следующим этапом установить стадию заболевания. Как установить стадию заболевания? Дело в том, что степень повышения давления и стадия заболевания — это вещи абсолютно неравные, различные, и они по прогнозу, самое главное, что отличаются. Стадия заболевания отличается повреждением так называемых органов-мишени, то есть тех органов, которые страдают при повышении давления. Это сердце, почки, сосуды. Для того, чтобы установить стадию заболевания, ну, как минимум, нужно пройти электрокардиограмму, пройти осмотр окулиста глазного дна, у окулиста глазного дна, потому что на самом деле на глазном дне наиболее четко видны мелкие сосуды и их изменения, которые говорят о стадии заболевания. И в общем анализе мочи определяют, есть или нет белок, есть или нет другие отклонения как таковые. Если вот по этим трем минимальным показателям, да, кардиограмма, осмотр глазного дна, в анализах, в общем анализе мочи выявили какие-то отклонения, это говорит уже о второй стадии заболевания. Дело в том, что вторая стадия заболевания — это уже локомотив, который едет под откос. Может быть, не быстро, но он едет под откос. К третьей стадии заболевания. А третья стадия заболевания — это уже развитие осложнений гипертонической болезни. Ведь однозначно доказано, что гипертоническая болезнь является основополагающим фактором риска развития инфаркта и инсульта. То есть болезни, которые на самом деле опасны для жизни. Вот. И поэтому очень важно здесь установить стадию заболевания для, значит, вот, понимания прогноза как такового. Ну и если мы вернемся к вопросу, что делать, то мы с вами должны понять те инструменты, которые находятся у нас в руках. Они достаточно эффективны. Вот, и при первой стадии заболевания они вообще у значительного количества людей могут привести к стабилизации состояния и к существенному снижению давления. И в некоторых ситуациях даже и без медикаментозной коррекции, если это мягкое, незначительное, редкое подъем давления как такового. Что относится к основным направлениям, которые мы можем сделать с вами до, значит, вот, врачебных манипуляций? Ограничить количество поваренной соли до 5 грамм в сутки. Это на самом деле полный отказ от таких продуктов, как колбасы, сосиски, сыры, консервированные продукты, соленая рыба. Вот. То есть, в общем-то, здесь есть такой принцип — соль со стола. То есть соль должна быть убрана. Вообще, на самом деле, не досаливать пищу. Абсолютно ни в каком виде. Соль, она является основополагающим продуктом, который задерживает жидкость в организме. Жидкость в организме – это объем циркулирующей крови. И, естественно, это один из факторов, который определяет давление в сосудах. Поэтому отказ от соли – это самый дешевый, самый эффективный метод в диете по лечению. Второе – это обратить внимание на вес. Или ожирение, или избыточная масса тела – это всегда обязательно ситуация, связанная с повышением давления. Это доказано. Люди, страдающие избыточной массой тела, они имеют риски повышения давления. Идеальная масса тела какова? Ну, рост минус 100, как минимум, это должно быть. Даже если у человека с ростом 170 сантиметров, вес 72, уже 2 килограмма лишних, особенно когда речь идет о сердечно-сосудистых рисках. Нужно худеть. Как худеть? Это снизить калорийность пищевого рациона. То есть нужно ограничить продукты, которые дают большое количество калорий. Жиры и, как часто мы с вами говорим, определяемся, это легко усваиваемые сахара. Вот. Я каждый раз напоминаю, что, к сожалению, мы с вами за очень непродолжительный период времени увеличили количество употребления сахара 30 с лишним раз. Промышленность, которая производит сахар, это самая быстро развивающаяся промышленность 20-21 века была с точки зрения вот объема продуктов производства. И сахар сейчас добавляется везде, это факт, к сожалению. Поэтому очень четко нужно смотреть за не только жирами, но и за сахаром. Очень важно, конечно же, обратить внимание на активное и пассивное курение. Даже если человек не курит, а в его окружении курит, он получает до 70% веществ из табака. Они способствуют повышению давления, ограничению употребления алкоголя. То есть это очень важный фактор, потому что систематическое употребление алкоголя приводит к повышению давления, это доказано, к потере магния в организме и к нарушению ритма сердца. Ну и очень важно, конечно же, это регулярные физические нагрузки, умеренные, желательно ежедневные, продолжительности не меньше 30, а хорошо бы 60 минут. Да, ходьба, любая ходьба или любой вид, который вам нравится, значит, вот физической активности, ну, кому-то, может быть, на велосипеде нравится ездить, да, но самое простое, это, конечно же, ходьба. Если есть затруднения с точки зрения суставов, то скандинавская ходьба с лыжными палками – это очень эффективная методика и полезная, потому что и нагрузка увеличивается, и устойчивость лучше, и, значит, это во многих позициях является эффективным. Ну и самое главное, если гипертоническая болезнь второй стадии, то без медикаментозного лечения обойтись невозможно на самом деле. Нужно принимать лекарственные препараты. Я понимаю, что большинство людей на самом деле относятся, скажем так, с осторожностью или, может быть, даже с негативным отношением в отношении лекарственных препаратов. Но приведу один пример. Количество инсультов в западных странах в десятки раз меньше, чем в России. Знаете почему? Потому что там лечат гипертонию строго и постоянно. Если доктор назначил препарат для лечения давления, его пьют, как сказал доктор, там, длительно, не от случая к случаю и не прерывают. В нашей ситуации, когда лечат от случая к случаю, по симптомам, по там, повышению давления, сегодня выпью, завтра не выпью, к сожалению, это приводит к неэффективной борьбе. Поэтому нужно здесь, конечно же, пересмотреть многие позиции.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сейчас вопросы из Нижней Салды. Тоже от нашей постоянной слушательницы Надежды Федоровны. Она спрашивает, влияют ли на здоровье человека тефлоновые сковороды? Не вредна ли пища в них приготовленная?
Уважаемая Надежда Федоровна, спасибо вам большое, что постоянно слушаете нашу передачу. Уважаемые радиослушатели, здесь вопрос, скажем так, не очень однозначен. Я хотел бы, чтобы ту информацию, которую я вам преподнес, вы так немножко критически ее рассмотрели, чтобы она была не пугающей. Потому что информация о негативном воздействии некоторых компонентов, которые относятся к тефлону, во-первых, она относится к середине прошлого века. То есть это где-то так 70-е, 80-е, 90-е года 20 века. И значит, после этой информации, конечно же, вот в 2012 года были приняты новые стандарты по производству тефлона, которые значительно уменьшили те риски, которые формировались при воздействии, из тефлона высвобождалась перфтороктановая кислота, и в основном с ней на самом деле были связаны нежелательные явления, нежелательные эффекты, которые показали, что действительно они могут влиять на гормональный статус у мужчин, снижать уровень тестостерона, влиять на гормональный статус у женщин, который негативно сказывается на состоянии организма. Ну, правда, эти исследования были очень локальными, такими вот незначительными, изменения были такие, также несистемные абсолютно, как таковые. те исследования, которые проводились по поводу вот, негативных воздействий компонентов, содержащихся в тефлон, еще раз повторюсь, это были исследования по поводу старых стандартов производства вот, вот, соответствующей кухонной посуды. Новые стандарты, они нивелируют, сводят на нет практически те опасения, которые были в прошлом веке. Это первый момент. Второй момент. Конечно же, все зависит еще и от производителя. Поэтому достаточно часто говорится, что очень важно выбирать именно ну, проверенную, скажем так, качественную кухонную утварь в отношении производства с тефлоновым покрытием посуды, потому что это определяет ну, такую уверенность на самом деле в технологии производства и как таково. И второй момент – это, безусловно, учитывать важно саму по себе сохранность тефлонового покрытия, потому что при его нарушении, безусловно, риски тех или иных, скажем, воздействий увеличиваются. Но вместе с тем, не было ни одного исследования, которое бы показывало совершенно однозначное негативное влияние на те или иные состояния организма, которые могли бы привести к негативным последствиям, ну, в частности, там, к неблагоприятным последствиям, к смерти. То есть этого нет. Есть исследования на воздействие на органы и системы, но еще раз повторюсь, это были исследования по старым стандартам. Сейчас, с 2012 года, приняты новые стандарты по производству тефлона как такового. Вот. Поэтому отдельные наблюдения, отдельные работы, отдельные замечания вы можете встретить. На самом деле их нужно рассматривать критически с точки зрения вот той информации, которую я вам сказал об обновлении новых стандартов с 2012 года по производству с тефлона. Но чаще всего, безусловно, есть три таких простых рекомендации. Если человек опасается по поводу вот тефлоновой посуды, ее употребления, первая рекомендация – это покупать качественную, значит, да, кухонную посуду известных производителей с сертификатом соответствующим, да. Вот вторая – это совершенно однозначно отказаться от использования посуды с поврежденным антипригарной поверхностью. Вот. Ну и есть еще и третья рекомендация – это регулярно проветривать кухню, устанавливать над плитой вытяжку, вот, которая ну, сведет на нет практически в ноль те или иные вариации, осложнения, которые могут оказывать тефлоновое покрытие на организм. Поэтому… В принципе, опасений сейчас и официальных заявлений по поводу тефлонного покрытия нет. Но определенная предосторожность, считаю, что важна и нужна. Спасибо.
Спасибо. Вопрос у нас теперь из Белоярского района от нашей слушательницы. Она спрашивает, что такое водянка. Просьба рассказать об этом заболевании.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, водянка – это наиболее общее описание отечно-астетического состояния. То есть, когда в организме накапливается жидкость, ну, водянка может быть локальная, допустим, желчного пузыря или урологические расстройства у мужчины, но есть и применение этого термина к отечно-астетическому синдрому, то есть накоплению жидкости в организме и в брюшной полости в отношении ряда хронических заболеваний. Поэтому, если вас интересует какое-то конкретное состояние, вы, пожалуйста, да, вот уточните, обязательно нам перезвоните, мы более конкретно ответим. Но наиболее общее деление, еще раз хотел бы сказать, то есть есть урологические проблемы, связанные с водянкой, ей занимаются урологи, да, основной метод лечения хирургический. Есть водянка как проявление накопления жидкости в организме. Здесь это состояние требует обследования и выявления причины со стороны повреждения или сердца, или почек, или печени. Потому что накопление жидкости в организме возможно при сбое вот этих трех систем в организме. Почки регулируют выделение жидкости из организма. Если формируется почечная недостаточность, то жидкость задерживается в организме. Для того, чтобы установить здоровые почки или больные, в самом начале нужно сделать общий анализ мочи. Просто общий анализ мочи. Если общий анализ мочи нормальный, то вероятность болезни почек минимальная. Хотя для полной уверенности следует еще определить и уровень креатинина. Этот показатель делается всегда в биохимическом анализе. Если креатинин нормальный, общий анализ мочи нормальный, то вероятность того, что отечно-остатический синдром связан с заболеванием почек, невероятно мала. Второе заболевание – это болезнь печени. Достаточно для того, чтобы исключить болезнь печени, сделать биохимическое исследование крови, то есть кровь из вены сдать на билирубин, АСТ, АЛТ – это показатели, которые говорят о том, что разрушаются клетки печени или не разрушаются. Если эти все показатели нормальные, то печень практически нормальна. Вот. Но для уточненного еще, для уточнения состояния важно сделать УЗИ органов брюшной полости, посмотреть структуру печени. И, наконец, исключить сердце как причину, которая приводит к накоплению жидкости в организме, необходимо сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца. УЗИ сердца – более точный метод, который покажет, там есть такой показатель, фракция выброса, то есть насколько сердце активно выбрасывает кровь, насколько функция насоса работает. Если фракция выброса нормальная, то вероятность связи отечно-остатического синдрома с заболеваниями сердца нет. Это вот основные причины. Есть еще другие локальные причины, да, допустим, то есть онкологические заболевания, но здесь в отношении каждого из них требуется на самом деле отдельный разговор. Что хотел бы в качестве такого предвестника заключения сказать? Отечно-остатический синдром – это не болезнь, это проявление какого-то заболевания. И для того, чтобы вот этот синдром вылечить, нужно найти причину. Вот те основные причины, которые мы с вами проговорили, они вот требуют соответствующего это обследования. Само по себе структура лечения отечно-остатического синдрома предусматривает две основные стратегии. Первая – это лечение основного заболевания, то есть если заболевание печени, лечится печень, да, если заболевание почек, лечится почки, и назначение препаратов, которые бы, соответственно, регулировали водно-солевой обмен в организме. Как правило, это препараты из группы диуретиков.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Светланы Сергеевны из Ирбита. Расскажите, пожалуйста, про омегу-3, в какой пить дозировке детям и взрослым, какая суточная доза и в целом для чего она нужна. Если назначает врач, то по каким показаниям?
Уважаемая Светлана Сергеевна, уважаемые радиослушатели, омега-3 жирные кислоты – это такое собирательное понятие трех ненасыщенных, так называемых, жирных кислот. Одна из них имеет, значит, растительное содержание, да, две можно получить только при употреблении продуктов животного происхождения. Что главное в понимании этих, значит, вот компонентов, да, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, они не синтезируются в организме, и нужно постоянно получать их с питания. Вот основной момент и основное направление в диетологии в отношении вот этих трех жирных кислот как таковых. Но дело в том, что если перечислять их физиологические свойства, то на самом деле можно, конечно же, пить им такие очень восторженные, давать им восторженные отклики, пить им восхваления как таковые, насколько они важны, насколько они нужны, потому что они регулируют процесс воспаления в организме, они регулируют процесс свертывания в организме, они важны для работы иммунной системы. Они важны для, значит, многих функций обмена сахара, жиров, в частности холестерина как таковой. Доказано, что они обладают определенным полезным свойством и в снижении холестерина, в снижении воспаления при хронических воспалительных заболеваниях как таковых. Но если говорить с точки зрения медицины, основанной на доказательствах, это такая современная база для медицины, которая дает возможность рекомендовать или не рекомендовать то или иное направление для пациента. К сожалению, данные об их такой абсолютной пользе, которая ожидалась и о которых говорилось на рубеже 20-21 века, они не подтвердились. Все очень крупные исследования на нескольких десятках, сотнях тысяч пациентов показали, что вклад их в снижение смертности или неубедительный, или очень незначительный. Поэтому на самом деле здесь нужно относиться к, вот, на самом, очень так взвешенно к такому массовому употреблению, к массовому приему омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Но вместе с тем на течение ряда заболеваний они оказывают позитивную функцию. Поэтому полезны, но не столь, скажем так, однозначно имеют спасательное вот, значение в отношении лечения тех или иных заболеваний. То есть это не должно, прием этих вот, жирных кислот не должно затмевать другие очень важные направления в лечении по тому или иному заболеванию. Применяются основные показания. Основное показание – это, конечно же, в кардиологии у людей с повышенным холестерином, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким холестерином, у людей с сахарным диабетом, также если это сочетается с высоким холестерином. В неврологии применяется достаточно активно, потому что есть работы об улучшении когнитивных функций, то есть улучшении мыслительного процесса, хотя последние работы показали, что вот ожидание о том, что это серьезным образом изменит вот мыслительную деятельность человека, к сожалению, не оправдались, поэтому мы должны четко дать характеристику и место, где располагаются омега-3 жирные кислоты. Омега-3 жирные кислоты – это классический вариант БАДа, биологически активной добавки к пище. Дело в том, что долгое время у нас биологически активные добавки так дискредитировались, потому что преподносились различные какие-то коммерческие вариации в виде БАДов, которые на самом деле не имели ничего общего с биологически активными добавками. А на самом деле биологически активные добавки – это очень такой эффективный компонент, который расширяет диету, помогает на самом деле человеку подобрать питание, максимально соответствующее потребностям организма при тем или другим заболеваниям. Но вместе с тем мы должны понимать, питанием вылечить практически ничего невозможно. Питанием возможно затормозить развитие заболеваний, питанием возможно стабилизировать некоторые процессы в организме, но если болезнь уже сформировалась, то требуется комплекс мер, на самом деле, по образу жизни, по другим характеристикам образа жизни, связанных с исключением вредности, физической активностью, с приемом медицинских технологий, лекарственных или других как таковых, это практически по всем основным направлениям, это важно помнить. Потому что за этим правда на самом деле в победе над тем или иным заболеванием как таковым. Это важно. Что касается суточной дозы. Рекомендованная суточная доза в России от 1 до 3 грамм. Значит, минимальная доза грамм, максимальная доза 3 грамма, дозу устанавливает доктор. Как правило, 3 грамма назначают для такого интенсивного лечения, повышения количества триглицеридов в крови, для того, чтобы снизить уровень триглицеридов в крови. 1 грамм используется в качестве так вот, добавки к пище в некоторых профилактических как таковых мерах. Детям рекомендуется дозировка в зависимости от возраста, конечно же, от 500 миллиграмм до также грамма. Вот такова суточная дозировка. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос, который как раз вот с болезнями суставов связан. Он от Татьяны из Екатеринбурга. Можно ли вылечить коксартроз второй степени? Врач выписала годами пить хондопротектор и дорогой терафлекс. Есть ли в этом смысл?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, если сказать с точки зрения прогноза, то здесь есть и позитивные ноты, есть и негативные ноты. Вылечить остеоартроз второй стадии практически невозможно. Дело в том, что если уже произошла ситуация, когда сустав поражен вот до второй стадии, то фактически обратного развития, омоложения сустава или того, что там хрящ обновится, в медицине практически неизвестно. Но если позитивная характеристика, наверное, в ответе на вопрос – с помощью современных методик можно остановить развитие заболевания на долгие годы, десятилетия, и так, чтобы это не беспокоило человека. Поэтому вот здесь очень важно, конечно, понимать, что вкладывать вот в состояние. можно добиться того, чтобы с этим заболеванием человек жил долго и счастливо. Вот, тем более, что остеоартроз, ну, в общем, на прогноз жизни-то не влияет. На прогноз жизни влияют другие болезни. А заболевание суставов, оно нарушает в основном качество жизни, физическую активность и многие другие параметры, которые связаны с движением человека как таковым. Это важно. Лечение. Безусловно, в первую очередь, основные аспекты лечения связаны с регулировкой избыточной массы тела. Дело в том, что даже если у человека есть 1, 2, 3 лишних килограмма, это очень существенный на самом деле фактор, который требует снижения веса. Это самый главный первый принцип, с которого нужно начинать лечение. Второе – это устранить дефициты витамина. Дело в том, что все мы практически живем в условиях дефицита витамина D, и поэтому принимать витамин D минимум 800 единиц в сутки, а идеально для, скажем, средней полосы России, для Урала это порядка 1000-2000 единиц витамина D. Это важный компонент, который можно осуществлять еще до медицинских манипуляций в данном заболевании. Ну, я не сказал, в общем, о структуре болезни. Я думаю, что многие помнят, мы разбирали, что остеоартроз – это заболевание, связанное с нарушением структуры хряща. Дело в том, что сустав любой – это как минимум две кости, да, которые соединяются с суставом. И вот эти кости, они выстилаются хрящом. Вот. И сустав еще закрыт оболочкой синовиальной. Собственно, какова функция хряща? У хряща функция проста. Это, с одной стороны, амортизация, а с другой стороны, это как губка. Он на самом деле пропускает определенные вещества. И синовиальная оболочка – это также очень важная мембрана, которая регулирует поступление и удаление веществ в сустав и из сустава как такового. И поэтому вот весь этот непростой на самом деле комплекс должен работать синхронно, но основной удар приходится на хрящ суставной. Почему это происходит? Травма, избыточная масса тела на первом месте, профессиональные нагрузки, если у человека есть повышенная нагрузка на суставы те или иные. Вот, поэтому здесь, ну, есть еще и ряд врожденных ситуаций, когда у человека вроде бы и вес нормальный, и профессиональные нагрузки отсутствуют, но здесь есть определенный вклад в фактор наследственности, потому что работа сустава и структура сустава во многом зависит еще и от наследственных факторов как таковых. Что делать? Устранить избыточную массу тела. Это первое. Второе. Очень часто задают вопрос, а физическая активность при вот коксартрозе, она важна, нужна или противопоказана? Многие автоматически считают, что нужно поберечь сустав. Здесь есть часть правды, часть неправды. Если у человека обострение заболевания, и его беспокоит боли, или есть признаки воспаления в суставе, то есть отек, покраснение, то, безусловно, в период обострения нагрузка не должна проводиться. Но период стихающего обострения и в последующем на всю жизнь человек должен серьезным образом изменить образ жизни, если у него была низкая двигательная активность. Ходьба, кому нравится, то велосипед, кому нравится плавание, да, но все-таки более физиологичным является, конечно же, велотренажер, велосипед. Велотренажер дома человеку, страдающему деформирующим остеоартрозом, коленных, тазобедренных суставов, голеностопных суставов, просто необходим на самом деле. Это, мне кажется, первое средство, которое должно быть применено, потому что вот движение сустава не под нагрузкой, это на самом деле уникальная вещь, которая позволяет правильно циркулировать внутри суставной жидкости. Это очень важные вещи, поэтому их нужно применять. Что касается хондропротекторов, если честно, то, безусловно, мнения о них неоднозначны. Существуют работы, которые говорят, что, в общем, ну, на третьей стадии они абсолютно бесполезны. Это правда, если у человека третья стадия заболевания, то есть когда хрящ уже полностью фактически отсутствует, да, происходит трение там, костных поверхностей друг от друга, то есть сустав серьезно изменен. Ну, фактически применять нечего хондропротекторы. Это препараты, которые содержат в себе вещества, включающиеся в структуру хряща. Вот. И, конечно же, максимальная эффективность у них при первой стадии заболевания. Поэтому в зависимости от стадии заболевания здесь надо рассматривать эффективность. При второй стадии заболевания очень просто решить, на самом деле, целесообразно их принимать или нецелесообразно. Вот доктор вам назначил, да, вот их на определенный период времени. Как правило, через 2-3 месяца осуществляется оценка состояния. Если вы четко видите, что улучшение есть, то хондропротекторы нужно принимать. Если вы видите, что эффекта нет, то, в общем, с врачом нужно посоветоваться о замене терапии как таковой.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня. И, как всегда, несколько ваших слов в завершении программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, остановлюсь на двух моментах. Первый – это коронавирусная инфекция. К счастью, у нас волна идет на спад. Небольшое увеличение есть, правда, по сравнению с прошлой неделей, но оно очень такое незначительное. Количество госпитализаций очень хорошо снижается, исходов неблагоприятных уменьшается. Вот, поэтому прошу вас, если вы соблюдали меры предосторожности, пожалуйста, пока их соблюдаете, официально волна не закончилась, коронавирусная инфекция, нужно себя поберечь. Ну и вторая ситуация, на которую мы обращали ваше внимание и в прошлой передаче, конечно же, это очень высокий уровень тревоги, который мы наблюдаем и в себе, и в окружающих. Вот по некоторым данным, уровень тревожности достигает 70% и выше. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на свое психологическое здоровье. Это простые правила. Меньше смотрите негативной информации. Пожалуйста, как не тянет вас, в общем, быть в этом, поймите, что должна быть гигиена информации. Точно так же, как человек не может вынести все сутки большое количество груза. Он ведь не может таскать сумки там по 10-20 килограмм. У него же руки отнимутся на самом деле. Все заболит. То же самое, огромное количество информации, которую мы воспринимаем негативную, да, это все перегружает нервную систему и приводит однозначно к нервным расстройствам, к тревоге, к депрессии, когда нервная система уже просто не способна все это переработать. Поэтому должна быть совершенно четкая экология информации. Это важно. Следующий момент – это физическая активность. Вместо того, чтобы смотреть негативные новости, да, нужно ходить. Третье – это социальная активность. Очень важно нам сейчас максимально нашу энергию направить на взаимодействие, на взаимоотношения, на работу в приходах. Потому что на самом деле и работа, и мыслительная работа, она в этой ситуации является просто залогом психологического здоровья как такового. Поэтому, насколько возможно, я врач вам, безусловно, советую вот эти меры очень важные соблюдать. И меры по психологической гигиене, по снижению потока информации, и меры по физической активности, ну и меры, безусловно, связаны с тем, что, мне кажется, в эти моменты непростые испытания, именно сплоченность и работа на приходе, она является просто залогом, залогом и духовного, и душевного здоровья для нас с вами. Не болейте, берегите себя, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.